Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля.
Мамські пристрасті. Як не збожеволіти від щастя, яке зветься діти?
Известно ли вам, друзья, что один из пяти детей становится жертвой сексуального насилия? Как минимум в 30% случаев насилие совершают родственники ребенка. В 60% случаев насильниками становятся так называемые друзья семьи. Могут быть бабиситеры или соседи. И только в 10% случаях это дело рук незнакомцев. Пугающая и отрезвляющая статистика. Детей очень легко обмануть, особенно когда они тебе доверяют и если они абсолютно ничего не знают об интимном. И в данном случае знание – это сила, и знание – это безопасность. Поэтому сегодня будем говорить о сексуальной безопасности детей. Меня зовут Любовь Гасанова. Это программа «Мамские страсти». В гостях у нас два профессионала, две мамы, два эксперта, которые, думаю, помогут нам разобраться, что к чему. С удовольствием их представляю. Антонина Оксанич, детский семейный психолог, гештальт-терапевт, ведущая лекции по половому воспитанию, лекции для родителей и терапевтической группы для мам и мама двух мальчишек.
Здравствуйте.
Тоня, здравствуйте. И Анна Носач, консультант-тренер по детской безопасности, психолог, автор проекта и руководитель школы детской безопасности Life School Анна Носач и мама чудесной девчонки.
Добрый день.
Аня, здравствуйте. Не знаю, как вас, девочки, но меня эта статистика, ну, отрезвила и так взбодрила, тонизирует. И заставляет, если честно, отбросить ложный страх и все-таки начинать говорить на эту тему, говорить и с детьми в том числе. Но у меня возник вопрос, когда я читала эту статистику, возник вопрос, почему, есть ли какое-то адекватное объяснение тому, что такое количество детей становится жертвами сексуального насилия? От незнания, от того, что дети не защищены, либо же среди нас слишком много извращенцев. Кто? У кого какие соображения есть по этому поводу?
Я думаю, что причин может быть много, но одна из главных то, что в нашей стране, в нашей культуре очень низкий процент и качество по половому воспитанию. Пока у нас только это зарождается. Я думаю, что эта культура должна подниматься, и тогда этих вопросов станет меньше. Ну, в целом, если так ответить.
Согласна. Дорогие наши радиослушатели, я хочу и вас пригласить отбросить ложный страх, перестать стесняться и волноваться и бояться и присоединиться к нашему откровенному разговору. Вы можете нам звонить по телефону 0800 30 14 13, задавать вопросы, которые вас интересуют, волнуют, беспокоят. Либо же вы можете писать комментарии под видеотрансляцией на странице Радио М в Фейсбуке, либо на моей персональной странице в Фейсбуке Любовь Гасанова. Будем очень рады. Тонь, то, что вы сказали, что сейчас уже люди начинают все-таки говорить и о половом воспитании, и об интимном, о сексе с детьми. Все меньше людей стесняются, больше литературы появилось. И сейчас очень многие знают, что в 2-3 года это период, когда уже надо что-то рассказывать. Но одни родители считают, что нужно ждать, пока ребенок сам инициирует этот разговор и подойдет с вопросом. А другие родители думают, что нужно предупредить интерес ребенка и самому как-то вот начать об этом говорить. Что думаете вы по этому поводу?
Я думаю, что половое, либо его можно назвать сексуальное воспитание, должно быть естественным процессом взросления ребенком. То есть, когда возникает какая-то ситуация, ребенок там увидел другого раздетого ребенка, заинтересовался, или увидел тетю беременную и заинтересовался пузиком. Вот когда у него, естественно, возникают вопросы, тогда нужно и родителям, естественно, на них отвечать. Но некоторые родители считают, что это 2-3-летка понимает. Чего ему сейчас вот это рассказывать лекцию? Я расскажу я ему это уже в школьном возрасте. И, к сожалению, да, это заблуждение, потому что вот эту доверительную связь нужно формировать как раз вот в этом возрасте, 2-3-4 года, когда у детей максимальное любопытство к своему телу, к своему развитию, и отвечать на вопросы. Конечно, не в максимальном развернутом виде, в том виде, которым достаточно ребенку, но отвечать, не стыдиться, а говорить с ним, чтобы ребенок понимал, что эта тема открытая, и по любому вопросу он может обращаться к родителям своим.
Многие мамы и многие бабушки, в особенности бабушки, когда видят, что ребенок, ну, в частности, говорим о мальчике, да, интересуется своим пенисом и начинает его там дергать, изучать, они падают в обморок. Ну, очень сильно волнуются по этому поводу и переживают. У меня вопрос... Нужно ли ребенка останавливать? И как родители должны реагировать на то, что ребенок изучает свой орган, либо же там им играет?
Изучение своего тела – это тоже естественный, совершенно нормальный процесс взросления любого ребенка. То есть это здоровый процесс. И скорее нездоровье вносят родители своими комплексами и стыдом, когда они отдергивают. То есть первое правило – нельзя отдергивать ребенка, нельзя стыдить, прикрикивать, говорить: «Ай-яй-яй, что ты делаешь?» Ребенок пугается, он вообще не понял, что он сделал, но у него уже сформировалась нейронная связь, что когда он к себе прикасается, это что-то очень страшное и непонятное. То есть мы сами запугиваем своего ребенка. Вот здесь бы я хотела тоже ответить немножко по возрастам. Ну вот, например, до 3 лет ребенок еще не воспринимает половые органы как что-то особенное. Это просто как часть его тела. И он изучает, точно так же, как он изучает...
Как рука, нога,
да,
уши.
Да, рука, нога, там, я не знаю, глаза, губы. Поэтому мы не реагируем никаким-то способом особенным. А в 2-3 года, когда мы вводим правила трусиков, ну, я думаю, что мы позже о нем более широко расскажем, когда мы говорим ребенку о том, что все должны прикрывать свои половые органы, в этом возрасте у ребенка появляется, естественно, любопытство, да, а зачем, а почему, а чем отличаются половые органы, и чем отличаются девочки от мальчиков, у него появляется любопытство, и он часто трогает и рассматривает, то есть у него такой научный уже интерес. Да, да, научный интерес. И в этом случае любопытство нужно удовлетворять книгами. Я вообще рекомендую, чтобы в каждой семье была хотя бы одна энциклопедия по половому воспитанию. Если вы подбираете, вы можете посмотреть у меня на сайте oksanich.com.ua, там есть подборка лучших книг по половому воспитанию. Можете любую выбрать, и в этом возрасте открываете и показываете картинки, показываете, чем отличаются девочки от мальчиков, что есть внутренние и внешние половые органы, что у них есть названия вульва и пенис. Я думаю, что мы тоже поговорим об этом. Вот. То есть мы удовлетворяем таким образом любопытство. Следующий возраст – это уже начальная школа. Где-то к 7-8, иногда к 9 годам у ребенка появляется первый опыт мастурбации. И это тоже совершенно естественный процесс. Ребенок изучает себя. И в этом случае родителям тоже не нужно каким-то образом реагировать. Если родитель увидел, он никак не реагирует и скорее для себя делает вывод, что его ребенок подрос, и ему нужно свое личное пространство. Да, то есть к этому возрасту хорошо, чтобы у ребенка была своя комната, где он может уединиться там и закрыться. Вот, то есть, что я хотела подытожить, что в любом случае не должно быть никакого стыда, ай-яй-яй и так дальше. Единственное, на что родителям можно обратить внимание, это когда мастурбация имеет навязчивый характер. Mm-hmm. То есть ребенок постоянно держит руки в трусах, либо трется об мебель, вот такие мне случаи тоже были, обращались, тогда уже нужно разбираться. И правда, в первую очередь нужно обратиться к врачу, к педиатру, к урологу или гинекологу. Если врачи говорят, что это не их проблема, да, то тогда направляют к психотерапевту. И мы уже разбираемся в этом вопросе.
Спасибо, Тонь. Ань, вопрос к вам. Я знаю, что уже многие родители ну, смирились, скажем так, с тем, что нужно называть половые органы так, как они называются, пенис и вульва. Но многие, конечно, стесняются. В прошлом году мы проводили эфир с Антониной, и Антонина рассказывала, почему важно называть вещи своими именами. Мне интересно с позиции безопасности, почему важно, чтобы дети знали, как называются их половые органы.
Вы знаете, действительно, когда вот вращаешься в кругу людей, которые постоянно об этом говорят, кажется, что все об этом знают. Ну вот я хочу вспомнить одну историю, которая со мной приключилась, когда я проводила тренинг по интимной безопасности в детском саду. Там были дети, которым было около 4 лет, и мы вот разбирали, что же такое вообще интимные личные зоны, да, части тела. И хотя это было на картинке, да, там трусики, маечки, да, либо купальники, дети все равно вот не сразу смогли понять, что же такое именно интимные части тела. То есть они говорили, что рука, и я тогда начала называть эти части тела, пенис, вульва. Угадайте, через сколько минут руководитель садика прибежала в зал, где мы занимались?
Ну, через пару минут она уже была, да?
Да, да. И она меня попросила о том, чтобы больше, да, вот мы не говорили, не называли таких слов. И её опасением было следующее. Она сказала, ну, то есть не то, что это как-то неприлично, она сказала о том, что, возможно, не все родители наших детей к этому готовы, что ребенок из сада принесет такое слово. Вот. И такое. Поэтому вот я бы хотела,
то есть, да, это нормально.
Я бы хотела, да, продолжить и все-таки сделать акцент на том, что детям именно ради их безопасности важно знать эти слова, да, названия половых органов, потому что если что-то случается какое-то вот злоупотребление, да, то ребенок, зная там вот эти краники и петушки, ракушки, там персики и так далее, он не сможет объяснить, а что же именно произошло, к чему прикасались. И я думаю, что многие очень знают эту историю, когда одна девочка за границей это было, когда она пришла к воспитательнице и пожаловалась на то, что папа трогал ее печеньку, и ей ответили, что нужно делиться. Да? И как бы только уже спустя долгое время выяснилось, что же именно имелось в виду. Поэтому, конечно, дети, они должны объяснить, что происходило, если что-то происходило. И в интересах родителей научить их вот правильным словам. Даже если ваш ребенок просто вместо там, того же петушка будет использовать слово писюн, я думаю, вы его поймете. Да? Возможно, не все родители готовы вот прям к таким словам, но главное, чтобы вы поняли ребенка.
По поводу детского сада. Хотела спросить, если мы отправляем ребенка в детский сад, естественно, мы не можем контролировать его пребывание и то, что с ним там могут делать, не делать. Чему должны родители научить ребенка или что рассказать перед отправлением в детский сад именно с целью безопасности, сексуальной безопасности?
Наверное, самое важное, чему сложно ребенка научить, это взаимоотношения, да, этому, наверное, невозможно научить, это то, что можно построить в семье, чтобы ребенок мог рассказать. Конечно, если ребенок еще не разговаривает, если это ясли, здесь все сложнее, да, но это, наверное, самое первое, о чем должен знать ребенок, что ты всегда можешь на меня положиться, то есть я тебе поверю. Конечно, ребенок должен знать правила трусиков, да, что есть интимные зоны, к которым могут прикасаться только родители, если они заботятся о тебе, вот в данный момент там помогают переодеться или помыться, да, и если ты разрешаешь, то есть если тебе там 5 лет, и ты хочешь мыться сам, ты не хочешь, чтобы тебя трогали, да, не нужно навязываться ребенку. И доктор, но только с разрешения родителей, опять-таки. Важно знать о хороших и плохих секретах. Это то, чем часто манипулируют насильники. Мы же с тобой друзья, это будет наша тайна. То есть важно ребенку знать, что хороший секрет – это когда всем от этого радостно, когда мы, например, готовим там, маме сюрприз, и мы скрываем там до ее дня рождения.
До определенного времени.
Но плохой секрет – это когда тебе от этого, от этой тайны, которую ты скрываешь, как-то грустно, неприятно. И нужно учить детей доверять своим ощущениям. То есть даже если тебе говорят, это классно, это делают все, все хорошие девочки там, да, или мальчики таким занимаются. Если ребенок чувствует, что что-то не так, вы можете ему даже вот рассказать, например, у тебя начинает сильно биться сердце или подташнивать, или просто тебе стыдно или неприятно, да, не обязательно, что это именно больно, то нужно об этом рассказать. То есть даже если тебе говорят, что все окей.
Да, я хотела бы добавить еще такое правило, есть правило стоп. И тоже я думаю, что когда ребенок идет в садик, ну это в 2-3 года, не ясельки, то он должен знать это правило. Правило стоп мы говорим тогда, когда нам что-то неприятно. Это может относиться к тому, что человек говорит, как прикасается, берет вещи. То есть вот это такое вот правило, когда ребенок может выстроить свою границу. Но снова же хочу обратить внимание, что родителям недостаточно говорить или учить. Для того, чтобы оно действовало, оно должно работать в семье, вот как Аня говорит. То есть родители сами должны уважать границы своего ребенка и сами использовать это правило стоп. Ну, то есть если ребенок говорит, что стоп...
Правило стоп – это то есть, когда ребенок или когда взрослый говорит, стоп, мне это не нравится, да, я не хочу этим делать.
Да, да. Но если, понимаете, чтобы не было двойных стандартов, когда дома ребенок говорит, мама, стоп, я не хочу одеваться, ложиться спать, там, кушать, а родитель продолжает нарушать границы, то оно не будет работать, это будет все на словах. Поэтому в первую очередь родитель должен начать уважать себя, свои границы, границы ребенка. Вот, и только тогда это будет рабочий механизм.
Мы поговорим, мы продолжим наш разговор о сексуальной безопасности буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Радио М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Это программа «Мамские страсти», и сегодня мы говорим об интимном. Мы говорим о том, что нужно рассказывать своим детям для того, чтобы обеспечить им безопасность, чтобы никто не мог нарушать их интимные, физические, личные границы и не мог совершить насилие над детьми. У нас в студии Антонина Оксанич, детский и семейный психолог и ведущая лекции по половому воспитанию, и Анна Носыч, консультант-тренер по детской безопасности, тоже психолог и руководитель, автор и руководитель школы детской безопасности Life School Анна Носыч. Девочки, мы уже затронули, вы уже говорили о правилах трусиках. Вчера в эфире Радио М об этом говорили в программе «Формула семьи». Мы не будем подробно останавливаться, но у меня вопрос. То есть дети знают о том, что нужно одевать там трусики, не нужно показывать свои интимные органы другим людям. Что делать, когда мама со своим сыном или папа со своей дочкой идет в аквапарк, либо же идет в бассейн, где не предусмотрена отдельная зона для переодевания детей. И он может видеть других голых людей. Вот возник такой вопрос. Что можете посоветовать? Как поступать? Ну, это реалии нашей жизни.
Да, у меня, кстати, на лекциях возникал тоже такой вопрос. Я думаю, что можно по-разному на него отвечать, но пока у меня созрел такой ответ, что ребенку можно объяснить, что есть зона переодевалки, да, и есть зона общественная, и что это немножко разные места. В зоне переодевалки можно раздеваться, то есть это как бы специальное место для этого. Ну, точно так же, когда мы говорим, когда мы приходим к врачу, мы раздеваемся, потому что это специальное место, нормальное для того, чтобы раздеться, и врач обсмотрел. Здесь ничего стыдного нету. А есть другое место, общественное, так его назовем. И тогда и там работает вот правило трусиков, то, что мы прикрываем интимные зоны.
Если ребенок выходит и видит вот перед собой голых людей. Например, я пришла со своим сыном в раздевалку, понятно, я его поведу, наверное, в женскую раздевалку, потому что я не могу пойти в мужскую вместе с мальчиком.
Так ничего здесь страшного нет.
Выходит абсолютно голая тетя и не прикрывает свои органы. То есть получается такой...
Если мы
разделяем... Можно ли об этом говорить с детьми?
Да, ну, во-первых, то, что он увидит, это ничего в этом страшного нету. Как мы говорим, уже там с 3 лет, он уже это все в картинках, по-хорошему должен видеть и знать, его не должно это пугать. А что касается того, что мы поддерживаем правила, то мы тогда разделяем, зонируем. Что смотри, у врача это больница, да, это нормально там раздеваться. В раздевалке, переодевалке тоже нормально. Вот. Или даже там на нудистском пляже. Иногда и так ходят, тоже мы объясняем, что это особенный пляж, особенное место. А в других местах общественных, то мы придерживаемся этого правила. Угу. Ну, это мой ответ. Не знаю, может, Аня что-то добавит.
Ну, например, мой муж водит 5-летнюю дочку в женский туалет. То есть он спокойно заходит там, где есть кабинка, потому что, представьте...
Логично.
Да. Вот, поэтому
там, где
вот
есть
ему
кабинки,
приходится, да,
это, в принципе, проникать. Очень даже нормально. У нас есть вопрос от наших радиослушателей. Угу. Аня спрашивает, как быть, если ребенок знает, что родители могут трогать... Что родители могут трогать? И, например, отец совершает насилие над ребенком. Как обезопасить детей от этого?
Да, хорошо. Я вот тоже хотела об этом сказать. Снова же о том, чтобы наши слова не расходились с делом. Когда мы вводим правила трусиков и говорим о том, что к интимным органам мы прикасаемся только по вопросам здоровья, это значит, что с этого момента мама и папа перестают подмывать ребенка. Ну, это просто должно быть, как, знаете, как целая система полового воспитания. Мы в это, ребенок в 3 года уже может это делать. Мы ему салфеточки, водичку, он может себя подмывать. То есть мы перестаем трогать. И тогда ребенок знает, что ни при каких условиях к нему не будут прикасаться. Ну, кроме вопросов здоровья.
Ну, да. И опять-таки правило стоп, да, оно в первую очередь действует в семье, и вот это доверие своим ощущениям мне неприятно, да, значит, я могу рассказать об этом другому близкому, если мне кажется, что вот один близкий все-таки нарушает мои границы, делает что-то, что меня смущает, кажется мне каким-то странным. И очень здорово, если вы не просто проговорите с ребенком, что он может кому-то об этом рассказать, а вы можете, например, обвести ребенку ладошку, да, нарисовать на листочке его ладошку, и в каждый пальчик, например, пусть он впишет того человека, которому он доверяет, и пусть у него висит на видном месте такая вот картинка с именами его близких людей, о которых он будет помнить, что это вот его такая рука поддержки.
Ну, по сути, родители, отец, например, это как раз он входит в категорию близких.
Да, да, сюда может входить и учитель, и мама. И если я даже вижу, что кто-то из близких что-то делает не так, то я могу поговорить с другим близким, да, то есть у меня есть выбор.
Спасибо. А вот относительно, ну, в принципе, вы уже сказали, относительно прикосновений, что есть адекватные, то есть нормальные прикосновения допустимые, есть ненормальные. Дорогие наши радиослушатели, вы можете звонить нам по номеру 0800 30 14 13, задавать вопросы вот прям так, в голос, либо же писать комментарии на странице Радио М под видеотрансляцией, либо же на моей личной странице в Фейсбуке «Любовь Гасанова». Для наиболее активных, для того, чтобы вы как-то более взбодрились и не стеснялись, что ли, или поощрить, или за то, что за борьбу с собственным стеснением, у нас есть подарки от нашего красивого партнера бренда натуральной косметики «Успех». Это расслабляющий массаж для лица, либо же масочка для лица. Ну что, а мы, собственно говоря, продолжим. Некоторые дети не могут... в силу определенных причин, опять-таки, в силу того, может быть, в силу того, что детям не рассказывали родители, но они не могут распознать, когда их домогаются, да, то есть проявляют неположенные действия по отношению к ребенку сексуального характера. У нас есть звоночек, мы прервемся на звонок, потом продолжим. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Катерина. Я хочу поблагодарить вас за множество эфиров очень интересных.
Спасибо, Катя.
Вот, и задать вопрос по теме сегодняшней передачи. Вот мне интересно, как нужно вести, научить вести себя ребенка именно в тот самый момент, когда он столкнулся с проявлением нарушения границ. насчет его интимной какой-то вот собственности, или же, ну, то, что ему не нравится или вызывает страх. Как нужно вести себя ребенку?
Замечательный вопрос, спасибо большое. Девочки, кто?
Да, мы уже сказали о правиле стоп, и для ребенка, чтобы было легче запомнить, такой вот легче запомнить алгоритм действий, вот на украинском языке существует отличное правило: ни, бежи, расскажи. Вот, по сути, это алгоритм. И когда кто-то начинает там тебя толкать или что-то у тебя забирать, ты сначала должен об этом просигнализировать. Там, не трогай меня, пожалуйста, или не трогай мои вещи, потому что у меня сейчас нет настроения там вместе играть, или мне не хочется, чтобы ты так ко мне прикасался или прикасалась. Если этот человек не останавливается, или же он пытается как-то вот все это замять, давай мы не будем никому рассказывать, обязательно ты знаешь, что бежи как раз к той пятерке или больше, да, к тем людям, которые могут тебя поддержать, и расскажи, обязательно им расскажи. Вот это отлично заучивается как такой стишок, не нужно долго ребенку объяснять, он просто знает, что он всегда может к вам прибежать. И тут еще очень важный вопрос, что ребенок должен знать, что вы ему поверите.
Да, это очень важно. Ань, ну у меня вот все-таки такой, может быть, дополняющий вопрос. Есть ведь разные дети. Некоторые смелые, они могут там сказать «нет», могут убежать. А некоторые дети вот в силу определенных причин, может быть, перед авторитетом. Это ведь может быть учитель, которого они уважают, или там еще, ну, опять-таки, близкий человек. И вот ребенок не может в данную минуту сказать «нет», да, или там «стоп, мне это не нравится». Что делать? Есть ли какие-то такие мелкие, ну, скажем, уловки, неуловки, вот какие-то приемы, способы, которым нужно обучить ребенка для того, чтобы он мог, ну, выкрутиться из этой ситуации, то есть уйти без привлечения? Там ребенок, допустим, боится, что сейчас он спровоцирует агрессию или еще что-то, да, и вот как-то так корректно уйти.
Если ребенок боится сказать «нет», то он может и просто молча отойти, да, разорвав вот это физическое расстояние, контакт, если у него есть такая возможность, либо просто молча убегать. Но если вот он сейчас не решается что-то ответить, да, ну, почему бы нет? Это тоже возможно.
Кто-нибудь что-то может?
Тут очень много зависит от возраста все-таки, да, ребенка. У меня даже в голове, знаете, я сразу себе рисую, какого возраста ребенок, да, это, да. Но я думаю, что базовые вещи, правда, должны быть о том, что если что-то неприятно, нужно доверять своим чувствам, что бы ни говорил другой человек. Ну, это называется манипуляция, да, газлайтинг, когда ребенку могут сказать: да нет, это все нормально, к тебе не может это не нравиться. Вот. Тогда ребенку, правда, важно доверять своим чувствам. Если тебе что-то не нравится, уходи, говори «стоп», уходи. Ну, то есть вот такие вот базовые вещи должны быть у ребенка.
Относительно того, что Аня сказала, что очень важно, чтобы родители верили своим детям. К сожалению, есть такая проблема, что родители не верят. Там, например, может прийти ребенок и сказать, что папа или кто-то очень близкий, или их друг там совершает, домогается, в общем-то, его. И часто родители говорят, что ты придумываешь, там, ну, я не знаю, какие объяснения, какие мотивы, почему ребенок это должен придумать. Mm-hmm. Аня, у меня Тонь, у меня вопрос к вам, как к психологу: могут ли дети придумывать это специально? Возможно ли такая ситуация?
Ну, я думаю, что да, есть возраст фантазирования, когда дети могут что-то говорить, придумывать, что кто-то кого-то обижает. Но родители ни в коем случае не должны это, ну, отмахиваться, как вы говорите, а всегда прояснять. Потому что даже дети, если и фантазируют, из этой фантазии что-то стоит обязательно. Даже если они просто какие-то сказочки странные выдумывают, всегда за этим что-то стоит. Поэтому нужно начать разговаривать. Знаете, как бы присоединиться к ребенку на его языке. Ну, вот как-то к этой истории присоединиться. А что было, а что потом, а тот герой куда пошел. Вот. То есть вот присоединиться в эту историю и поспрашивать, что же за этим скрывается, какая потребность. Ну, либо что-то, что пугает ребенка. И вот тоже интересно, что вот некоторые говорят, что ребенок не чувствует и не понимает, что что-то плохое происходит. Он всегда чувствует и понимает. Просто он не всегда может это словами напрямую сказать. И нужно смотреть на то, как он играется, что там с ним происходит, тревожный ли он, появляются ли какие-то там регресс, например, или другие какие-то симптомы, которые могут говорить о вот на том же насилии, о чем мы сегодня говорим.
Ну, кстати, вот о симптомах. Есть наверняка, вот то, что вы сказали,
да,
есть какие-то симптомы, которые должны родители насторожить.
Давайте я расскажу про эти симптомы. Смотрите, это могут быть либо какие-то невербальные, ну, то есть это, если ребенок не может проговорить словами, тогда у него появляются невербальные симптомы. То есть что он может делать? Он может начать чесаться, то есть это такая аутоагрессия, грызть ногти, сосать палец, либо это может быть регресс, ребенок начинает заикаться, плохо говорить, писаться, это называется энурез, и либо это может быть психосоматика. Вот, например, я работаю с психосоматикой, ко мне как раз таких детей направляют. Ребенок ни с того ни с сего, родители не понимают, ему тошнит, что там у него еще, не хочет кушать, голова болит, живот болит. Они пошли к врачу, врач все сделал, УЗИ сделал, все нормально, тогда ведут ко мне. И мы с помощью арт-терапии с ребенком начинаем раскупоривать то, что у него там произошло. То есть это может быть любая какая-то травматизация, которая привела вот к психосоматике.
Мы говорим сегодня о сексуальном насилии, но большинство людей предполагает, что сексуальное насилие – это непосредственно половой акт. Могли бы немножко рассказать, что входит в категорию вот сексуального насилия? Для того, чтобы мы уж так, ну, родители более четко представляли,
да, когда бить тревогу. Да, потому что когда вы, Любовь, говорите о том, что один из пяти, да, это такая ужасающая статистика, и мы должны понимать, что это действительно не статистика о количестве там детей, которые пострадали там вследствие того, что кто-то насильно совершил с ними половой акт. Это все вот нарушения интимных границ. То есть даже если это определенный там буллинг в школе, да, когда тебя завели там за угол, сняли трусы, там начали насмехаться, по сути, это тоже относится вот сюда же, да, к этой статистике. То есть это может быть какое-то там, опять-таки, трение об ребенка, прикосновение к интимным зонам и так далее. То есть множество, да, когда кто-то обнажается просто перед ребенком, там, посмотри, потрогай, либо в обратную сторону, да, происходят такие действия, все это относится к сексуальному насилию.
Я бы хотела сказать, что вообще понятие сексуального насилия нужно вводить ребенку, объяснять. Где-то, вот я думаю, что в начальной школе с 7-8 лет ребенку нужно давать понятие. Ну вот я бы определила это понятие так, что сексуальное насилие – это тогда, когда кто-то, кто тебя сильнее или взрослее, без какого-то надобности прикасается к твоим половым органам. Ну вот приблизительно вот так вот нужно объяснить.
Хорошо, если не прикасается, если раздевается перед ребенком, или же ребенок становится, то есть ребенок оказывается в ситуации, когда его там принуждают смотреть половой акт, либо же его просят раздеться.
Да, это тоже можно добавить, конечно. То есть это ситуация, ну, когда ребенок чувствует, что что-то вот не так. И возвращаемся к теме, что правда он должен доверять своей чувствительности. А он будет доверять, когда родители к нему прислушиваются. Вот уже с 2-3 лет, когда они не отмахиваются, как вы говорите. Тогда он будет доверять своим ощущениям.
Я хочу задать вопрос, который у меня возник, когда я прочла пост в Фейсбуке Юлии Ярмоленко. Это секс-педагог и автор программ по сексуальной грамотности для взрослых и подростков. Честно говоря, я вот забыла о существовании таких людей, как эксгибиционисты и фротеристы. Кстати, благодаря посту Юли я узнала, что эти люди называются фротеристы, то есть люди, которые получают удовольствие от того, что в транспорте прикасаются своими интимными органами, там трутся об кого-то. Что нужно рассказывать детям, Ань, для того, чтобы, ну, как им себя вести, если они столкнутся с такими людьми?
Действительно, вот отправляя ребенка на улицу либо в какую-то поездку, нужно предупредить ребенка о том, что вот есть такие люди. Как это можно объяснить вначале? Ну, я не знаю, вот мы идем, например, с дочкой, она видит, что кто-то курит. У нас в семье никто не курит, то есть для нее это как-то вообще такой нонсенс, как же так? Мама, он же курит. И я просто объясняю, да, он знает, например, этот человек, что это может быть вредно для здоровья, но он это делает. И точно так же мы можем рассказать ребенку о том, что есть люди, которые знают, что прикасаться к другим людям без их разрешения – это плохо, но они это делают. И поэтому, если в транспорте, например, ты чувствуешь, что вот кто-то начинает как-то особо, да, к тебе прикасаться или тереться об тебя, хотя у него там есть пространство, он может отойти, скорее всего, это такой человек, который вот нарушает тоже правила, нарушает границы. Хорошо бы ребенку знать, что лучше всего в транспорте занимать место около водителя, да, то есть это человек, к которому можно обратиться за помощью. Эти люди, кстати, вот если мы говорим о фротеристах, они, у них есть даже свои сообщества, где они описывают свои истории, кто, как и где вот нашел свою жертву, но у некоторых из них есть такой кодекс чести, что если они видят, что человек отстраняется, то они перестают действовать. А есть некоторые, которые вот совсем и, не, скажем так, нехорошие, да, которые все равно навязчиво продолжают действовать, и есть те из них, которые могут отреагировать агрессивно. Поэтому дать какой-то универсальный ответ, что нужно там закричать или вот там сказать «нет», это, к сожалению, может вызвать агрессию ответную. Поэтому я предлагаю детям по возможности, либо взрослым точно так же, отойти, либо просто какую-то фразу сказать, которая будет выражать недоумение. «Ой, а что, вы меня трогаете, да?» То есть что-то, что привлечет внимание других людей, но при этом это не будет таким агрессивным, да, скажем так, наездом вот, по отношению к этому человеку.
А если это эксгибиционист?
Они в основном хотят внимания, и то, что их отпугивает, это смех. К сожалению, я не могу дать, ну, не отпугивает, а то, что их, раздражает, скажем так, да, раздражает, либо, то есть, да, это не их цель, конечно. Как научить ребенка смеяться в тот момент, когда он испугался, увидев такого человека? Это, конечно, хороший вопрос, но, по крайней мере, мы знаем, что всегда существует правило «бежи и расскажи», да, то есть отворачиваться, убегать в людное место.
Это взрослые, да, уже может, могут,
да,
посмеяться.
Это для более взрослых детей. Есть люди, которые подходят. Вот я помню историю из своего детского сада, когда мои одногруппники бегали возле забора и смеялись, говорили, там дядя писает. Ну, явно он там под забором делал что-то другое, привлекая долгое время детей. Ну, вот как вот детей помладше, да, они, опять-таки, должны знать правила трусиков и то, что, ну, нормальные люди, они не будут так вот на показ выставлять свои половые органы.
Ну, главное в этом, что нужно говорить ребенку об этом.
Да.
Даже,
да,
раз проговорив, ребенок уже перестанет бояться, потому что если с ребенком не говорили, он будет, его первая реакция будет испуг, даже на эксгибициониста. Он будет пугаться, он будет думать, что это ужас-ужас. И тоже та же статистика плачевная показывает, что дети не рассказывают родителям, да, об этом, потому что до этого родители не говорили с ними. И они боятся, что родители их напугают. Да, для нас это родители парадоксально, но для детей это нормально. Они думают, что родители наругают их за то, что вот они оказались возле эксгибициониста или кого-то другого. Вот, поэтому нужно проговорить и сказать о том, что правда, эти люди, ну, те же эксгибиционисты, они не опасны, что они, это просто у них такое развлечение. Да, поэтому, если вы видите, просто относитесь к этому смешно. Можете убежать или посмеяться, правда.
Доверительные отношения во взаимоотношениях с детьми – это, в принципе, основа, наверное, безопасности.
Да.
Мы вернемся к нашему разговору буквально через несколько секунд.
Вы слушаете Радио М. Радио М. Музычная хвиля.
Это программа «Мамские страсти», и сегодня мы говорим об интимном и говорим о сексуальной безопасности. У нас в студии Антонина Оксанич и Анна Носач, и мы, собственно говоря, продолжаем. У нас есть вопрос от Натальи, она спрашивает: «Здравствуйте, очень интересная тема, спасибо, подскажите, пожалуйста, сыну 4,5 года, и он часто ходит и трогает, мнет свой половой орган, но не в трусах, а, ну, я так понимаю, что а снаружи. Не в трусах, а снаружи. Это уже как неосознанная привычка, когда некуда деть руки. Это нормально или нужно принимать какие-то меры?»
Угу. Но если создается впечатление, что некуда деть руки, то в таких случаях я вот особенно воспитателям рекомендую занимать эти руки. Особенно какими-то материалами, которыми ребенок может полепить. Пластилин, лепка, там, глина. И ребенок таким образом переключается. То есть, правда, у него может просто появляться такая привычка. Ну, как привычка там сосать палец. Иногда за этим что-то стоит, иногда за этим может ничего не стоять. Это просто, правда, ребенок делает это как привычка.
Девочки, такой вопрос. Вот мы, когда говорим о сексуальном насилии, чаще всего у мам, у пап, ну, вообще у родителей формируется, не знаю, по какой причине, но формируется такое отношение, что об этих вещах нужно говорить в основном с девочками. И очень редко, когда об этом говорят с мальчиками. Но ведь насилие совершается и над мальчиками тоже. Что нужно говорить с мальчиками? Нужен ли к ним особый подход? Кто должен говорить? Папа, мама? Либо же не имеет значения, кто говорит и что?
Ну, я думала, что ответит Антонина как мама двух мальчиков.
Я могу ответить, просто думаю, что...
Поэтому, да. Мне кажется, что, конечно, с мальчиками и с парнями стоит говорить, и когда я вот училась в колледже, это было уже много лет назад, один раз мой друг рассказал мне такую историю о том, что вот он сидел в парке, подошел к нему мужчина, и вот он так как-то начал говорить с ним, и понятен вроде был как его намек. Он говорит, я чуть с ним не ушел, хотя это уже был там человек, которому даже 16 лет, да, и вот все равно он еле мог противостоять вот такому напору, да, и поэтому, конечно, дети, тем более, которые, возможно, еще не могут там как-то физически постоять за себя, не настолько самостоятельные, они должны знать, как им действовать, как реагировать.
Угу. Что касается там гендерного вопроса, я придерживаюсь мнения. Ну, то есть, конечно, тут каждый имеет право придерживаться своего мнения по поводу того, что либо мальчики для девочек полового воспитания рассказывают, либо папы с мальчиками. Я придерживаюсь того мнения, что до полового воспитания, для начала, ну, то есть где-то там до 9-10 лет, и родители оба должны принимать участие. То есть снова же, чтобы не возникало у ребенка какого-то ощущения, что, что это какой-то секрет или что это mm-hmm. такое что-то, вот, с чем я не могу к маме обратиться. Вот. То есть и мама, и папа по-хорошему должны с ребенком говорить на разные темы. Когда уже вопрос полового воспитания, там уже непосредственно секса и контрацепции, тогда, возможно, уже лучше, когда папа разговаривает с сыном, а мама там о менструациях разговаривает с дочкой. То есть это уже ближе к половому созреванию.
Девочки, у нас времени очень мало, вопросов много, и много их от наших радиослушателей. Мария спрашивает, что говорит о том, что часто бывает, что родители, там, бабушки особенно, когда говорят о вот этой зоне интимности, перегибают палку настолько, что ребенок боится, например, идти к врачу и что-то ему там показывать, боясь избежать вот какого-то там насилия. Как этого...
Я даже расскажу свою историю, которая была недавно. Потому что мой сын, ему сейчас 5 лет, он тоже грамотный в этой области. Вот. И мы, когда пришли к урологу показать его пенис, он отказался, чтобы врач смотрел, но при этом сказал, я сам хочу вам все показать. И он там отодвинул, показал. Врач говорит, ну, нужно взять лекарство, смочить. Он говорит, я все это сам сделаю. Он даже назвал название хлорксидин, которым мы пользуемся. Врач принес, он сам себе все сделал процедуру. Это к тому, что нужно доверять детям. Они могут это делать. Лучше, чтобы они, ну, чувствовали вот эту силу, что я могу сам о себе позаботиться.
Это вообще прекрасно. Угу. У нас есть вопрос еще от Ани. Есть ли в Украине центры или государственные программы, которые бы работали с детьми, пережившими сексуальное насилие, если дети, например, из детских домов или неблагополучных семей? Кто-то знает эту информацию?
Вчера, когда я общалась с Юлией Ярмоленко, она вообще, знаете, сказала, что вот у нее возникает большое напряжение. Мы Юлию упоминали, да, секс-педагог. Большое напряжение по поводу того, что очень мало действительно компетентных специалистов, которые бы работали с насилием. Но я думаю, что они есть, и, возможно, стоит к ней обратиться и уточнить, потому что есть такие специалисты. Я не уверена насчет прям центров.
Как минимум, я знаю, что есть горячая линия Ластрада, да. Ее можно найти в интернете, и представители этой горячей линии бывают часто у нас тоже на эфирах, и любой ребенок может позвонить и сообщить, и там, я думаю, что проконсультируют. У нас остается, к сожалению, всего-навсего 3 минуты. Девочки, у меня финальный вопрос. Почему все-таки нужно говорить с детьми об интимном? Вот мотивируйте тех, кто еще сомневается или стесняется, или думает, ну, как-то само рассосется.
С точки зрения безопасности, да, если с нее рассматривать, то, во-первых, конечно, кто же, если не мы? У ребенка эти вопросы точно будут появляться, потому что это естественные вопросы, они нормальные, они важны, и если ребенок полезет, например, искать их в интернет, а интернетом дети сейчас спокойно пользуются, угу. уже они могут там и голосовым поиском пользоваться, и в 3-4 года. Да, окей, Google. И в интернете понятно, что есть масса информации, которую ребенок сам не сможет разобрать, да, где правда, где ложь. Поэтому, конечно, лучше, чтобы это были мы, и чтобы ребенок знал, что он к нам потом и может обратиться.
Помнишь. Да, я думаю, что мы должны давать ориентиры ребенку. Почему-то мы его учим о здоровом питании, о здоровом образе жизни, вот, а почему-то эту сферу вытесняем, хотя она такая же естественная, и я бы даже сказала, что очень важная репродуктивная функция. Вот, поэтому мы должны поднимать культуру нашу общественную в этом вопросе.
К сожалению, время заканчивается. Мы далеко не все вопросы охватили. Мы не говорили о том, что делать с ребенком или что говорить.
Приглашайте, придем еще.
Да, обязательно. Мы не говорили о том, как обсуждать с ребенком вопросы, если он вдруг нечаянно посмотрел порно. Мы не затрагивали. Ну, хотя немножко говорили о мастурбации. И вообще очень много тем, включающих и безопасность, и вообще половое воспитание. Я хочу просто сказать о том, что вчера на Радио М был эфир программы «Формула семьи», где и вот эти вопросы, о которых мы не успели сегодня, тоже говорилось и говорил на эту тему наш любимый эксперт Виктория Бугро, врач-гинеколог. Поэтому думаю, что будет полезно тоже прослушать. Вы можете найти видео на странице Радио М, посмотреть. Я думаю, что это не составит труда тем, кто, в общем-то, пользуется интернетом. Либо же зайти на сайт Радио М.UA и там посмотреть тоже в архивах. У нас в студии была Анна Носыч, консультант-тренер по детской безопасности, психолог, автор проекта и руководитель школы детской безопасности Life School Анна Носыч, мама замечательной девчонки Антонина Оксанич, детский и семейный психолог, гештальт-терапевт, ведущая лекции по половому воспитанию и других лекций для родителей и терапевтической группы для мам, и также мама 2 детей. Спасибо, что были сегодня с нами. Среди наших радиослушателей, которые задавали вопросы, мы разыграем подарок после эфира и выложим видео на нашей страничке Радио М. Вы можете посмотреть, кто же станет счастливой обладательницей. Ну, а мы с вами услышимся в следующий четверг. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Ви слухаєте Радіо М. Можливість.